Это «Медуза».
Он все время снимает какое-нибудь кино про себя. У него YouTube-канал под названием «Иисус». Тут все шутили уже, что будет видео. Дорогие братья и сестры, добро пожаловать в хату. Ну, пока. Симфонии он писал какие-то там, или, ну, в общем, музыкальные произведения для исполнения симфоническим оркестром. Ездил с ними на гастроли по всему миру. Вот у него был триумфальный тур по Америке. Ну, понятно, что это стоит бешеных денег. Он на это привлекал каких-то спонсоров. Есть какие-то конспирологические версии, что он человек Кириенко. Патриарх не мыслит точно в категории преемников. Он, наоборот, всю жизнь занимался тем, чтобы не было никакого сильного центра альтернативного ему.
В Чехии был задержан, затем отпущен, но остается фигурантом расследования митрополит Илларион Алфеев. Чешская полиция сообщает, что в автомобиле, а это было задержание на дороге, были обнаружены 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Позже было уточнение, что вещество запрещенное. Российский МИД заявил о давлении на православие, но это более-менее все понятно и предсказуемо. Не очень понятно, не очень предсказуемо, что это за фигура. Он известный человек, важный, знаковый, пользуясь штампами, и хочется поподробнее про него узнать и понять, что это такое было и что вообще происходит в Русской Православной Церкви, уместно ли говорить про гонку преемников патриарха. Все эти вопросы хочется задать Ксении Лученко, журналистке, исследовательнице Русской Православной Церкви и автору книги «Благими намерениями. Русская Православная Церковь и власть от Горбачева до Путина». Привет!
Привет, добрый день.
Книга отличная. Книгу многие читали. Кто еще не читал, всем советую приобрести. И сегодня в Париже была презентация этой книги.
В Париже презентация следующей книги, которая называется «Церковный автостоп». Там биография протоиерея Алексея Уминского.
У меня вылетело из головы, что есть желтенькая и красненькая уже книги. Да, точно, появилась вторая. Хорошо, куда приходить помимо Парижа?
Я думаю, что приходить в книжные магазины, если вы за пределами России, то мои обе книги есть во всех русскоязычных книжных магазинах. Ну, там Бабель Букс Берлин, Бабель Букс Тель-Авив, Вилки Букс в Риге, ну и так далее. Вот, ну и плюс онлайн-магазины разнообразные, вот, в том числе и для России, все продается через Озон, и есть доставка через Казахстан. В общем, в России, в Беларусь продается по-разному все. У меня в телеграм-канале есть все ссылки.
Приобретайте, заходите в телеграм-канал, ссылка есть в описании, но в первую очередь, повторю, рекомендую «Благими намерениями», потому что, во-первых, я ее читал, во-вторых, потому что она выстраданная. У Ксении проблемы из-за этой книги в Российской Федерации, кажется, из-за нее в первую очередь. Да, про Иллариона. Не могла бы ты описать, что это за фигура, точнее, кем он был до 2022 года?
Ну, у него довольно такая длинная биография у митрополита Илариона. Он начинал как вполне такой типичный интеллигент, молодой человек, интеллигентный, пришедший в церковь там в конце 80-х, начале 90-х. У него мама очень была верующая. И она его, видимо, привела в церковь, насколько я помню, по его официальной биографии. Там вообще мама такая с характером. Она церковная писательница Валерия Алфеева. И она сыграла такую, если тут копаться в психологии, то она, конечно, сыграла важную роль в судьбе своего сына. Вот, он учился в консерватории, был такой вот типичный мальчик при консерватории, интеллигентный такой московский юноша. И вот они с мамой пришли в церковь. И его рукополагал в Литве такой известный советского времени архиерей Хризостом, митрополит Хризостом, единственный, кто признал, что церковь сотрудничала с КГБ. Вот прямо в начале 90-х, давая интервью, сказал, что мы все должны были покаяться. Вот. И он был такой довольно известный, авторитетный, тоже такой интеллигентный иерарх, один из немногих. И вот он этого милого юношу, значит, рукоположил. Он служил в Каунасе, был молодой, красивый монах, настоятель храма. И когда был вот этот конфликт, связанный с стремлением Литвы к независимости и вся эта история там с захватом Вильнюсского телецентра и всего остального, будущий митрополит Илларион обратился к советским солдатам с призывом не стрелять, не выполнять приказы из Москвы. И это было очень важное такое честное, смелое высказывание. Он потом получил награду от независимой Литвы. Вот, и таким образом, в общем, ну, этой награды он лишился в 22-м году, после того, как поддержал вторжение России в Украину. Вот, между этими двумя точками прошла его большая жизнь, он защитил диссертацию в Оксфорде, был вот таким интеллектуалом, богословом, очень образованным, уважаемым, молодым, ярким человеком, работал в отделе внешних церковных связей, служил в московском храме в центре города и, в общем, был такой любимец всех. И так как он был связан с Великобританией, в том числе биографически, вот учась в Оксфорде, он считал себя таким учеником митрополита Антония Сурожского, известного проповедника из первой волны миграции, который был одним из самых таких известных христианских деятелей вообще 20 века, создал там уникальную епархию, которая формально относилась к Русской Православной Церкви, но была абсолютно автономна, и он, в общем, там читал проповеди на BBC и все такое. В общем, сейчас издано огромное количество его книг. Он был очень яркий проповедник, он приезжал в Советский Союз, там с ним устраивались подпольные встречи. В общем, это я просто рассказываю, что корни у митрополита Илариона были вот такие. И вот первая такая трагичная история в его жизни публичная произошла как раз в Лондоне, когда его еще патриарх Алексий, но, видимо, с подачи будущего патриарха Кирилла, который занимался, но он был руководителем отдела внешних церковных связей, и, соответственно, все, что связано с внешней политикой РПЦ, проходило через него. Вот молодой, значит, епископ Илларион был отправлен в Англию помогать престарелому, значит, уже тогда митрополиту Антонию управлять Сурожской епархией в качестве как бы преемника. И митрополит Антоний его, естественно, в этом же примерно качестве принимал, его все любили, знали и так далее. Ну, вот тогда случился первый конфликт, потому что там была очень сложная история. Я не думаю, как сейчас многие считают, и задним числом это выглядит именно так, что Илларион уже был отправлен на задание, значит, присовокупить Сурожскую епархию к Москве и сделать, ну, как бы лишить ее этой автономии, в общем, осуществить такой рейдерский захват. Он, конечно, не ехал с этой целью, но выглядело это именно так, потому что он там совершил ряд ошибок, я бы сказала, коммуникационных. Плюс к этому тогда как раз происходил такой смена поколений, потому что это было начало нулевых, когда вот на смену старой эмиграции и каким-то обратившимся англичанам они уже стали постепенно как бы сходить из такой активной жизни, по крайней мере, если не из жизни вообще. Зато приехала огромная толпа новых эмигрантов из бывшего Советского Союза, которые хотели, чтобы все было как на родине. И вот символом этого конфликта, в общем, отчасти стал митрополит Ларион. У него вышел жесткий такой конфликт с владыкой Антонием. Это было очень трагично. Я думаю, что эта история его сломала окончательно. И после этого он вернулся в Москву и уже был такой абсолютно верный падаван будущего патриарха Кирилла, который его руку положил в митрополиты, не успев, значит, ну вот это было одно из первых кадровых решений, когда митрополит Кирилл стал патриархом Кириллом. Вот он сделал Илариона митрополитом и назначил его руководить своим отделом внешних церковных связей, то есть на свое место. Но так как это очень был мощный отдел, понятно, был такой альтернативный центр, который, собственно, Кирилл и создал, то, конечно, он этот отдел разделил на три части, чтобы ни у кого больше не было такой власти, какая была у него. То есть он отдельно вывел отношения церкви и общества, отдельно управление зарубежными приходами, а, собственно, церковную дипломатию оставил под Илларионом. И, собственно, он ею и руководил до 22 года, когда был отправлен в Будапешт. Выглядело это как ссылка, и до сих пор нет однозначного мнения, насколько это была действительно ссылка или его отправили на задание, потому что он, собственно, хотел находиться в Европе и быть полезным российскому государству и российской церкви там.
Я в такой формулировке и хотел тебя спросить, это была ссылка или это была миссия в Будапеште, потому что риторически, конечно, это все произносилось, что, дескать, митрополит тесно связан с европейским пространством, и имелось в виду его докторантура, докторская диссертация богословская в Оксфорде и Литва, все, что ты описала сейчас. Ты какой точки зрения держишься, миссия или ссылка?
Я держусь скорее точки зрения, что миссия, В общем, они даже отчасти друг другу не противоречат. Вот митрополит Тихон Шевкунов в Крыму. Это миссия или ссылка? Тут тоже можно и так посмотреть. И я думаю, что это такие кадровые решения, они немножко два в одном, поэтому тут нету такого очевидного противоречия. Да, он еще успел побывать епископом венским и австрийским, то есть и тогда как раз Венгрия еще входила в эту епархию, поэтому он поехал в знакомые себе места. Я думаю, что да, он, конечно, в должность председателя отдела внешних церковных связей там успел тоже наработать себе в том смысле, что я думаю, что многие были недовольны, потому что именно в тот период, когда он возглавлял, ну, фактически церковный МИД, разгорался и таки рванул окончательный конфликт с Константинопольским патриархатом, митрополит Ларион вел себя максимально просто неумно, вот, и у Варфоломея к нему личная неприязнь, которую тот высказал открыто в при последней встрече с патриархом Кириллом, у меня как раз в книжке этот эпизод описан, когда Кирилл пытался еще как-то предотвратить признание Православной Церкви Украины ее независимости. Вот. Но ОВЦС под руководством митрополита Илариона, понятно, что с одобрения патриарха, но все-таки там есть какая-то субъектность, сделал просто максимум для того, чтобы вот эти отношения с поместными православными церквями зашли, в общем, скорее в тупик. Хотя при нем еще оставались те сотрудники отдела, которых набирал еще патриарх Кирилл, будучи руководителем. И, в общем, у них была некая команда там с очень такими, конечно, отношениями не очень теплыми, но все-таки там были профессионалы. Кроме того, митрополит Илларион все это время занимался собственным пиаром бесконечным. Он еще руководил общецерковной аспирантурой и докторантурой. Это было такое учебное заведение, как бы элитное. Теоретически она должна была ковать кадры для церкви, такие образованные, интеллектуальные, потому что на заре патриаршества Кирилла он еще в это все играл и сначала затеял большую реформу церковного образования, в которой участвовал даже архимандрит Кирилл Говорун, который теперь один из главных оппонентов патриарха Кирилла и уже очень давно живет на Западе, и вот его лишили сана относительно недавно. Вот. Но просто это удивительно, что сравнительно недавно, еще там в 2009-2010 годах, несмотря на то, что это был тот же самый Кирилл, ситуация выглядела, то есть она уже, конечно, была похожа на то, чем это все логичным образом завершилось сейчас, но тогда еще были какие-то иллюзии, вот в частности, что можно какое-то образование создавать, и многие шли работать на митрополита Илариона совершенно искренне, потому что, ну как же, он же интеллектуал, он занимается развитием настоящего образования, и там были совместные программы с Высшей школой экономики, какие-то научные журналы, но, в общем, все равно это все упиралось в его такое, с одной стороны, огромное эго, с другой стороны, его такой фрейдистский какое-то отношение к патриарху Кириллу, и с третьей абсолютное неумение разбираться в людях и выстраивать коммуникацию. И вот все это привело его к той точке, когда он все-таки оказался в Будапеште. Вот. И дальше начинается какая-то серая зона.
Небольшое уточнение все-таки про предыдущий период. В СМИ любят использовать этот штамп про правую руку. Вот был ли он правой рукой? Ты использовала термин «падаван», не церковный, из научной фантастики. Но если человек, пусть и в разобранном, в ослабленном отделе внешних сношений, который был трамплином, да, во многом для нынешнего патриарха и такая важная институция еще советских времен, церковная дипломатия, в том числе советская, это я все из твоей книги почерпнул буквально. Если советская власть использовала церковную дипломатию в своих целях, это вот все на особом положении, да, человек. Плюс он имеет контроль над кадрами, по большому счету, если выдаются докторские степени, если аспирантурой он руководит, он имеет возможность формировать, ну, если не клан, то связи в высшей церковной среде. Это все подразумевало, что он очень важная фигура для патриарха. Являлся ли он правой рукой или был одним из, пусть существенных, но все-таки подчиненных, подаванов?
Нет, никакой субъектности у Илариона не было в церковном смысле. То есть он просто был, чего изволите, по отношению к патриарху Кириллу. И никакого особого веса именно в церковной среде. Но он его имел просто по статусу, да, по факту. Ну что, ВЦС помогал всем делать визы, когда надо было, например. То есть понятно, что все епископы или там какие-то значимые священники, которые хотели поехать куда-нибудь, они визы делали, как правило, через ВЦС. Ну, понятно, что они это решали не через самого Илариона, ну просто вот на каком поле они они взаимодействовали с отделом внешних церковных связей. Вот на этом. Ну, он был постоянным членом синода, но синод при патриархе Кирилле превратился в абсолютно декоративный орган, в котором это просто не место для дискуссий. Они просто подписывают, что им говорят. А, вот. Он именно что занимался таким пиаром. Потом, понимаешь, у него еще такой личный склад характера. Он, ну, как бы это было известно, что он, во-первых, приближает к себе людей, в которых он совершенно не разбирается, и доверяет случайным людям. При том, что он, в принципе, довольно закрытый человек. То есть это как-то очень странно у него сочеталось. Он вдруг становился очень болтливым с людьми, которые совершенно для этого не предназначены. Но я сама видела просто смс-ки, которые он людям отправлял, будучи там... Ничего особенного, там были какие-то шутки, заседания синода прям-таки. Но просто, ну вот стоит рядом со мной там человек, которому он просто отправил какую-то саркастическую смс-ку про синод. Вот я стою рядом с ним, и он мне это показывает. Да, но точно так же это могли показать кому-нибудь, кто это донесет патриарху, что вот у вас там прям с синода пишут смс-ки. Ну, например, да, это вот такая какая-то маленькая деталь, которой я сама просто была свидетелем. Вот, и такого было много. Там были очень странные люди, которых он к себе приближал. Вот эта вся его манера общения со спонсорами. Он снимал кино бесконечно документальное, для чего он был совершенно не приспособлен для работы в кадре, потому что он не мог там выглядеть естественно. Он ходил, как будто наршин проглотил. Но он находил деньги на эти фильмы. Их транслировали там на канале «Культура». Потом он вел передачу на «России». 24. Он писал, продолжал. Он уже консерватория как бы была. Кажется, он ее не закончил. Или закончил, уже не помню, что у него консерваторское образование. Он, значит, все симфонии он писал, какие-то там, или, в общем, музыкальные произведения для исполнения симфоническим оркестром. Ездил с ними на гастроли по всему миру. Вот у него был триумфальный тур по Америке. Ну, понятно, что это стоит бешеных денег. Он на это привлекал каких-то спонсоров, там, я не знаю, праздновал свое 50-летие на каком-то корабле богатом на Москва-реке. В общем, это вот про это все было, про какие-то попытки... Не знаю, найти какую-то радость в жизни, я бы сказала. Честно говоря, вот он у меня по-человечески, несмотря на всю его такую жалкость, все равно вызывает какое-то сочувствие, потому что все-таки он был похож всегда на человека, несмотря на его такие, очевидно, не очень симпатичные личные качества. Вот. Поэтому, конечно, он никакого серьезного такого веса внутри церкви, именно там, что касается управленческой, не имел. Ну, то есть патриарх, в общем, понимал, что он трепло, как минимум. А вот, ну и у него вот это его эго, оно ему застилало интеллектуальные способности для принятия решения, я бы сказала так. Вот, поэтому нет, он был просто верный слуга с какой-то широкой степенью автономии в том, что касалось его собственной там личной жизни.
И довольно известный, довольно публичный, весьма известный и весьма публичный.
Да-да-да, он дружил с огромным количеством каких-то чиновников, и, там, людей культуры, образования. Он очень был, ну, он же такой интересный собеседник, он такой, типа, свой, интеллигентный, это вот у него не отнимешь. А вот у него был довольно широкий круг знакомств, при этом он не очень умел с людьми последовательно дружить, я бы сказала так. То есть я просто тоже знаю историю, когда от него уходили люди очень обиженными. Не говоря уж про то, что у него все время были какие-то фавориты. Я даже не утверждаю, что это всегда было с каким-то сексуальным подтекстом. Чаще всего нет. Которым он доверял, которые были абсолютные самодуры.
Лисковский, получается, персонаж. Ты сказала, что после 22-го года серая зона в его биографии, в его истории, во всяком случае, для внешних наблюдателей. Но есть одна история, которая подтверждает то, что ты сейчас описывала, и которая хорошо сформулирована подробно в «Новой газете Европы». Я, конечно, про Георгия Судзуки, про его келейника, про его помощника, если угодно. Очень коротко. Келейник, вернувшись в Японию, а он из российской японской семьи, православный парень, юноша, молодой человек, он опубликовал, дал «Новой газете» материалы, там, собственно, публично были размещены в том числе аудиофайлы. В какой-то момент Георгий стал записывать разговоры. Есть фотографии, которые есть в редакции, но которая не была опубликована, где Илларион в нижнем белье, и Георгий говорит, что владыка ложился к ним в кровать, и сексуального контакта непосредственно не было, но вот такая неуместная близость, да, в жестах какая-то точно была. Рассказал про то, что у владыки шикарная вилла, шикарный особняк под Будапештом, что есть еще дача на Женевском озере, что он живет, как ты сказала, радуется жизни, да, такой хорошей жизнью в Европе очень обеспеченного человека и общается с Дмитрием Пумпянским, Годом Нисановым, Петром Авиным, Валерием Коганом, которые уже в тот момент были под санкциями, как со спонсорами. На что Владыка отвечал, Илларион говорил, что, ну да, вилла есть, но это вообще тут будет скит, это не для личного пользования. В целом я не бедный человек, но от фильмов и от книг я получаю гонорары, могу себе позволить. Ну, там как-то вопрос, насколько это монашеская жизнь, он не обсуждал, но он за словом в карман не лезет, и в том числе по последней истории с задержанием видно через его телеграм-канал, насколько хорошо у него на самом деле с пиаром, насколько он быстро может реагировать и отвечать, объяснять свою позицию. Ну вот, кажется, про то, как он устроился в Европе и насколько это приятная была ссылка, если это ссылка, можно получить представление. Вот из этой серой зоны какие очертания ты можешь разглядеть, что там можно рассмотреть и как себе представить, какие у тебя есть гипотезы насчет его жизни в Европе и насчет того, все-таки, что это за миссия, зачем он поехал?
Ну, со скитом, на самом деле, довольно забавно, потому что одно из видео, которое как раз «Новая газета» опубликовала, было, как он по этому своему, то ли это вилла, то ли это особняк, то ли замок, там по-разному называют этот объект недвижимости, как он едет по нему на электросамокате. Я себе представила, что это скит, в котором монахи гоняют на электросамокатах. В общем, это было бы даже симпатично. Вот, когда бы не было неправдой. Да, ну, смотри, там что известно? Известно, что у него венгерский паспорт, выданный, видимо, при посредничестве там Орбана и его людей.
Очень быстро после приезда оформлены.
Соответственно, это была какая-то договоренность, то есть он приехал уже на какую-то подготовленную почву. Я предполагаю, что учитывая, что Виктор Орбан был единственным, кто блокировал введение санкций в отношении патриарха Кирилла и Русской Православной Церкви на общеевропейском уровне, и иронично, что именно Чехия – та страна, которая ввела эти санкции хотя бы на уровне своей страны, именно в Чехии был арестован митрополит Илларион, именно туда он был, собственно, отправлен на служение, когда его разжаловали из правящих архиереев за вот как раз эту публикацию в «Новой газете». И тут надо понимать, что дело не в его там какой-то моральности. Это вообще никого никогда не интересует, а в том, что он допустил вот такую утечку, что это все выплыло в медиа и выставило его в таком свете и спровоцировало публичный скандал. Патриарх очень нервно реагирует, потому что у него очень тяжелый опыт разных медийных разоблачительных кампаний. Он на все это реагирует крайне нервно, и, собственно, в этом была причина. А сколько у него там мальчиков и каких... Это вообще никого никогда не интересовало, в смысле руководства. Да, еще что важно, что, конечно, он там явно что-то такое делал, связанное с российской разведкой, потому что была история в 23-м году, когда прошла новость, и потом были какие-то отдельные, не очень подробные публикации в венгерских медиа о том, что при посредничестве РПЦ удалось освободить 11 военнопленных в ССУ, украинцев венгерской национальности. Ну, видимо, там откуда-то из Карпат. Ни до, ни после такие истории либо их не было, либо они не становились публичными. И очевидно, что если это происходит на территории Венгрии, то есть их доставили в Венгрию. Ну, понятно, что у России с Венгрией нет границ. То есть там какая-то была целая спецоперация. Можно предположить, что это еще как-то Сербия там была задействована. Не знаю. Потому что как раз в Сербию из России можно долететь, а дальше с Венгрией прямая граница. Но это уже мои какие-то домыслы. В общем, вот эта история, она не очень расследована, но вот везде подана была и на сайте Московской патриархии, и на венгерских медиа, именно как то, что при посредничестве РПЦ удалось вот этих граждан Украины венгерского происхождения освободить в Венгрии. А вот, ну, посредничество РПЦ, это, очевидно, в ситуации в Венгрии, это Илларион, по крайней мере, как-то он там с этим был точно связан. Из чего мы делаем вывод, что что-то он вот такого рода какие-то переговоры он вел. Ну и вообще, на каком-то основании эти отношения с Орбаном и у РПЦ, и у Илариона с его гражданством как-то строились. Вот, из этого можем делать вывод, чем он там занимался, помимо своей роскошной жизни. А вот, дальше мы имеем этого Сузуки прекрасного Георгия, который вдруг возник как чертик из табакерки. Венгерская полиция завела на него уголовное дело о краже, собственно, у митрополита ценных предметов. Он объяснял эту кражу тем, что он пытался какую-то сбежать от, значит, митрополита-абьюзера с какой-то компенсацией, ну или что-то сделал там в панике и по неразумию. Вот это абсолютно молодой человек, православный японец. Там у него есть мать по имени Вероника Сузуки, вроде как приемная, судя по тому, что он рассказывал. В общем, там какая-то очень мутная история. Как он попал к Илариону? Ну, его собственная версия, что он прочитал об опале митрополита Илариона и испытал такое к нему сочувствие, что просто написал и попросился. Иларион сказал: конечно, приезжай. И вот так началась его, значит, карьера келейника при митрополите, в которую входили, значит, какие-то путешествия на яхтах с другими там его приближенными, среди которых много людей вот такой восточной внешности. То есть это такой типаж. Там был еще такой диакон Вячеслав Ли, который вроде как и подбирал этих молодых людей. Но при этом я тоже вот не берусь утверждать, что у Илариона был именно какой-то развратно-сексуальный интерес. Мне кажется, что это все следствие его какого-то глубокого личного одиночества. Вот это вот неумение держать правильную дистанцию, неумение строить дружеские отношения, там, ну и многое-многое другое. Вот это и приводит к таким последствиям, да, что вот таким образом он только может с кем-то добиться хоть какой-то близости. Вот. Вот такой кривой, на которую способен. Поэтому, честно говоря, у меня было некоторое ощущение неловкости, когда я смотрела эти видео, которые опубликовала «Новая газета», потому что, в общем, ну да, есть тут некоторые этические вопросы. Но я понимаю, что, наверное, если бы редактор была я бы тоже это опубликовала, хотя и не без сомнений. Вот зачем этот Сузуки начал в какой-то момент записывать Илариона, в том числе вот эти аудио с упоминанием спонсоров, там, Помпянского, кажется, Авен там еще фигурировал и прочее. Ну, якобы это он себе готовил такие отступное. Либо его кто-то туда заслал к митрополиту. Мы этого не знаем. То есть тут конспирологических версий может быть очень много. С одной стороны, Илларион действительно очень неразборчив в людях и мог принять вот просто мальчика, пришедшего с улицы. С другой стороны, мальчик, подобранный под его типаж, очевидно, и который в какой-то момент начал собирать информацию. С третьей стороны, мальчик ведет YouTube-канал. Вообще нехорошо его называть мальчиком, наверное, все-таки молодой человек, он был совершеннолетний с самого начала. Вот, в этом YouTube-канале он явно читает по суфлеру написанные кем-то тексты. Но можно, конечно, предположить, что это его мама, вот эта Вероника загадочная, которая якобы вымогала у Илариона деньги. В общем, странная история. И хочу сказать, что вот сняли Орбана, ну, в смысле, он ушел, потому что проиграл выбор, но, в общем, Орбана больше нет. Тут же, значит, начинается обсуждение, видимо, следующий пакет санкций патриарх Кирилл таки будет внесен, потому что Венгрия перестала это блокировать. Через, ну вот буквально 2 недели назад венгерская полиция снимает обвинение Сузуки, и он публикует это в своем телеграм-канале как большую победу, что его вот эти обвинения в краже, хотя кража-то была, он этого не отрицал, но уголовное дело прекращено. И тут случается вот этот какой-то трагикомичный арест за наркотики митрополита Илариона, который в своей всей предыдущей жизни ни разу не был замечен, не замешан ни в одном публичном скандале. А тут у него прям череда какая-то. Все это может быть совпадениями. Все это может объясняться какими-то самыми банальными причинами. Но когда мы это выстраиваем в цепочку, это волей-неволей запускает какую-то фантазию, я бы сказала, и попытки все это увязать, найти какую-то закономерность. Там есть какой-то кто-то, кому нужен Иларион. Вот тут есть какие-то конспирологические версии, что он человек Кириенко. Я такого никогда не слышала. Но вроде как вот храм на Ордынке, ну вот эта версия политолога Ивана Преображенского, который видел, как Кириенко и Сергей Новиков, когда они еще работали, служили, трудились в Росатоме, просто по географическому принципу Росатом находился рядом с храмом, офис, да, штаб-квартира, рядом с храмом на Ордынке, настоятелем которого был Иларион, пока еще был председателем отдела внешних церковных связей. И вот вроде Кириенко туда захаживал, и Новиков тоже. Ну и что, как бы, Может быть, да, может быть, нет. Мало ли он, Илларион общался с огромным количеством чиновников самых разных ведомств, пока он был в Москве и при своей должности. Вот. И как мы слышим из этих аудиозаписей, он с влиятельными людьми умеет общаться и какие-то там получать некие бонусы. У него был фонд целый, даже, кажется, два, Григория Богослова, через который он качал, значит, какие-то спонсорские средства. Вот. Ничего не понятно, ничего нельзя утверждать наверняка в этой истории. Шпионский триллер.
Я думал, да, ты в сторону Кириенко свернулась, что ты скажешь, ну, раз этот человек, ты прозрачно на это намекнула, практически прямо сказала, что он выполнял деликатные поручения через РПЦ, используя эту инфраструктуру, эту возможность, то, может быть, и противодействие тоже такого же свойства от спецслужб в этих странах, и потом Карл Вара, Чехия. Вообще, в довоенные это времена просто был рассадник резидентуры российской. Безумное количество дипломатических работников присутствовало, аномально большое.
Так там же настоятель этого храма в Карловых Варах, протоиерей Николая Лещуника, это был один из двух кейсов за все годы войны, чтобы представители РПЦ высылали как шпион, буквально за шпионаж. То есть человек, который предшествовал Илариону на посту вот настоятеля храмов в Карловых Варах, хотя Илларион там не настоятель, но просто служит, кажется. А вот, ну, просто человек был выслан за шпионаж. И вот из этого храма вчера как раз, в смысле, в воскресенье как раз ехал Илларион, когда его автомобиль задержали и нашли там запрещенные вещества.
Да, и Илларион говорит, что так странно задержали, так странно остановили, ничего не сняли с нарушением. В общем, тоже дает понять, что для него это не простая история, не рядовое событие, и что он не имеет отношения к наркотикам, а наркотики каким-то образом ему вменяются, но это не главное. Действительно, можно много гипотез строить, благо в подкасте это можно сделать, но ты, кажется, вполне прозрачно описала одну из них. Хорошо. Таким образом, ты смотришь на то, что произошло в Чехии, как на что? Давай я тебя прямо спрошу, потому что я вместо тебя пытаюсь отвечать и пытаюсь тебя трактовать в твоем присутствии.
И у тебя очень хорошо получается меня трактовать. Сам, Марина, это всегда полезно. Слушай, я не знаю, потому что, с одной стороны, моя как бы журналистская честность требует сказать, что вот что мы видим по фактам, это то, что он был задержан. Пресс-секретарь наркоконтроля чешского сказала, что поступил анонимный сигнал, и поэтому этот автомобиль был досмотрен, остановлен, досмотрен. Что совпадает с тем, что написано в телеграм-канале Илариона, что полиция специально ждала именно эту машину. В машине найдены контейнеры, там написано было 4 контейнера с белым веществом. Его держали 2 суток фактически. Ну, 2 ночи он провел в КПЗ, бедный, натерпелся. Он ехал с оператором. Who is оператор? Как его зовут, как он выглядит, мы не знаем. Вот, оператор ли он или очередной келейник, мы не знаем. Ну, в общем, они ехали вдвоем. Может быть, и оператор, учитывая, что он все время снимает какое-нибудь кино про себя. У него YouTube-канал под названием «Иисус». Тут все шутили уже, что будет видео. Дорогие братья и сестры, добро пожаловать в хату. Ну, пока он сидел, тут, конечно, мемов все понаделали разнообразных. Вот, соответственно, он был задержан, провел 2 ночи в КПЗ, после чего его отпустили, не выдвинув обвинений, то есть на все 4 стороны, не выдвинув обвинений и не наложив никаких ограничений там на передвижение и так далее, при этом утверждает, что экспертиза признала, что это были запрещенные вещества. Вот как хочешь, так и понимай. Какие тут могут быть версии? Кто-то анонимный либо знал, что он возит запрещенные вещества, либо сам их туда положил. Сообщил чешскому наркоконтролю, который задержал автомобиль. После чего, значит, прошли вот эти вот часы. Значит, тут примечательно еще, что меня тоже несколько нетипично, что все медиа узнали об этом факте задержания из телеграм-канала самого Илариона. То есть он был источником этой информации. Не новость ни комментарий чешской полиции, ничего такого. Чехи вообще ни сном, ни духом про это не знали, пока им не начали писать запросы российские независимые медиа. И тогда они дали вот этот краткий комментарий о том, что вот был сигнал, полиция задержала, идут допросы. То есть источник информации – телеграм-канал самого митрополита Илариона. То есть, видимо, его адвокат ему посоветовали, или какая-то там была конфигурация. Дальше мы видим, что МИД в лице Марии Захаровой сделал заявление, вызвал посла Чехии, чтобы эту, значит, ситуацию обсудить. И заявление было довольно жестким. Но, опять же, Чехия вообще не та страна, которая замечена в симпатиях к России и в том, что она принимает во внимание мнение российского МИДа. Но вот тем не менее.
А сейчас целый... еще мода такая, потому что Трамп, если это американцам продать, может спросить, а что вы там священников у себя в Европе задерживаете? Может быть, какой-то такой политез, но это тоже совсем фантазия на полях.
Понимаешь, вот это та самая тема, где можно вот... Я изложила канву, которую мы сейчас имеем. Это все, что известно. А дальше можно строить любые разной степени аналитичности или художественности, любые сценарии. Причины, следствия, гипотезы. Вот, и это то, что меня, честно говоря, в этом деле больше всего злит, что у нас есть шанс вообще никогда не узнать, что же там было, кто там замешан, потому что все, что мы знаем, это какая-то очень маленькая верхушка этого айсберга. Это все может быть каким-то случайным совпадением. Может быть, действительно, просто он, вот этот оператор таинственный или не таинственный, это очередной какой-то человек, которому он стал доверять, и он вез эти наркотики. Но зачем тогда самим делать эту информацию настолько публичной, если адвокат, как это утверждается, просто по процедуре добился, чтобы их отпустили, потому что было неправильно задержание оформлено, не было доказано, что это, хотя странно, находились в его машине, но при этом не было доказано, что это именно его вещества. Совершенно непонятно, зачем им самим понадобилась шумиха в прессе. Ее можно было не поднимать. Для того, чтобы вызвать вот эту реакцию МИДа, это был какой-то договорняк? Ничего не понятно.
Ле Карре мог бы написать, или кто-то в духе Ле Карре, про то, что задержали, в это время вербовали, обеспечивали алиби для того, чтобы поговорить. Непонятно, действительно. Но смахивает на шпионский детектив. Хорошо, спасибо, что описал канву. Я хочу поделиться с тобой первым рефлексом, который был у меня, и почему в самом начале я сказал там, про гонку преемников в Русской Православной Церкви. Ну, кроме того, что на Ютьюбе нужно с бешеными глазами, выпученными и с диким заголовком что-то делать на обложке, чтобы на это кликнули потом. Очень отдаленный, очень невовлеченный взгляд говорит, ну да, был же отдел внешних связей, и оттуда вышел Кирилл, потому что это такой хороший отдел, в котором, с одной стороны, спецслужбы тебя хорошо знают, еще с советских времен такая есть традиция, ты вот за границу ездишь и действительно можешь какие-нибудь поручения выполнять, транслировать и так политику власти. А с другой стороны, общая презентабельность, и даже при странных взглядах выглядишь, что все равно прогрессивно и как-то приятно. Ну вот вспоминаем, каким был Кирилл в начале его царствования, почему он стал патриархом, насколько он даже людям невоцерковленным казался европейским, что ли, да, вот таким цивилизованным патриархом. Ну, откуда еще брать? Вот там люди умеют говорить, умеют обходительными быть, языки знают, в Оксфордах учились. Поэтому хорошая стартовая площадка. Это первая посылка. Повторю, ты можешь смеяться, это, повторяюсь, очень общий взгляд. Во-вторых, мы видим, что патриарх, ну, не в лучшем состоянии. Были сообщения этой весной про то, что он путает важные церковные праздники во время торжественных главных служб, и ему приносят записку, из которой он узнает, что сейчас оказывается, что там не Рождество, да, а Страстной четверг, что такое было.
Поздравляю с великим праздником, который мы сегодня с вами торжественно празднуем в храме Христа Спасителя. В древности Рождество Христово и Богоявление праздновались в один день. Конечно, все это в значительной степени все это связано с этими событиями.
Ну, в общем, может быть, это связано с внутренними интригами в церкви, и вот есть такой Илларион, выходец из этого отдела, который заметный, который сейчас в Европе, тоже какая-то значимая фигура, есть не очень в хорошем состоянии патриарх, возможно, это часть одного процесса, можешь начать высмеивать.
Нет, мне кажется, что это, конечно, никак не связано с физическим состоянием патриарха. Ну, то есть, если мы Ле Карре пишем детектив, то это, конечно, годная версия. Но, честно говоря, мне не кажется, что это вообще... Ну, то есть, я уверена, что это никак не связано. Это просто как-то совпало. Опять же, Илларион, мне кажется, где-то уже был давно в самом конце списка потенциальных преемников. То есть... 13-й в очереди на престолонаследование. То есть его шансы стремились к нулю примерно с самого начала. Вот, потому что там же должно сойтись много разнообразных факторов. Во-первых, патриарх не мыслит точно в категории преемников. Он, наоборот, всю жизнь занимался тем, чтобы не было никакого сильного центра альтернативного ему, чтобы вот как он был во времена Алексея, когда он всех сборол просто на потенциальных своих конкурентов еще на подступах, и пришел просто в наилучшей форме к этой короткой предвыборной гонке. Вот. Вот чтобы такой ситуации не было в принципе, чтобы не было никаких альтернативных сильных центров. Он на этом основывал всю свою кадровую политику, ну, плюс к тому, что он тоже не очень хорошо разбирается в людях и склонен к компульсивному их изгнанию из своего ближнего круга. Там есть такой митрополит Савва Тутунов, который довольно влиятелен. Опять же, я бы не называла его кандидатом в преемники. Вот, хотя я подозреваю, что у него есть поддержка некоторой части, назовем это российскими элитами, вот, но только части, потому что все-таки он слишком пассионарен и увлечен, как бы сказать, строительством разных националистических организаций, в частности, русской общины, вот, антимигрантской политикой и всем остальным, вряд ли это может сильно понравиться, собственно, администрации президента и так далее. Вот, то есть, но он зато влияет на кадровый отбор вообще людей, которые занимают какие-либо должности, очень сильно. Вот, в частности, там его вроде как креатура нынешней управляющей делами Московской патриархии, то есть формально второй человек административный, по административной линии после патриарха, митрополит Григорий, в общем, это как бы человек Саввы, но опять же, и он же любимчик патриарха, то есть теоретически, например, он мог бы победить. Но там же очень важно, во-первых, чтобы все-таки какая-то роль епископата, который голосует. Ну, то есть совсем уж сфальсифицировать довольно сложно выборы, хотя мы толком не знаем, что там происходило в счетной комиссии, когда выбирали патриарха Кирилла. Вот. Но тем не менее, все-таки как-то с этими голосами, настроениями надо управиться, и все-таки мнение епископата, количество которого существенно увеличилось за время патриаршества Кирилла, оно таки играет какую-то роль. А вот. Плюс играет, безусловно, роль государственной власти. Мы не очень понимаем механизм как бы реализации в данном случае, в данном вопросе этой роли, кто там финальный. Да? То есть у нас есть ФСБ, у нас есть силовики, там, у нас есть православный министр обороны, у нас есть там православный Патрушев, у нас есть православный Мишустин. У всех у них какие-то свои отношения с разными иерархиями. Есть довольно влиятельный митрополит в Арсенофе в Петербурге. Он такой питерский, хотя изначально не имел к Питеру никакого отношения, но уже пророс. А вот не будем забывать про митрополита Тихона-Шевкунова, хотя, мне кажется, вероятно, ошибочно, но мне так кажется, что он не очень рвется в патриархи, потому что наследство будет весьма проблемным. То есть там есть очень много разных интересов, и Илларион — это абсолютно сбитый летчик. Ну, собственно, он никогда и не имел такого, он немножко воздушный шарик такой был всегда. Вот. Но он мог бы, при каких-то раскладах и он мог бы стать компромиссной фигурой. Тут исключительно гадание на кофейной гуще. Самое интересное, как будут происходить эти выборы технически, потому что для того, чтобы их провести, нужен кворум. Ну, там сложные математические расчеты, но тем не менее. Русская православная церковь за время войны пришла в состояние такого лимба, потому что, во-первых, по уставу должен собираться архиерейский собор раз, не реже, чем раз в 4 года. Он последний раз собирался в 2017 году. Почему это происходило? Потому что Украина. Ну, сначала был ковид, а потом выяснилось, что у нас Украинская православная церковь, которую Московская патриархия, Русская православная церковь, считает частью себя и просто игнорирует, я бы сказала, таким методом газлайтинга все заявления, которые там с 22 года делает Украинская православная церковь о том, что она отделилась от Московского патриархата, но так как эти заявления не носят такой строгой канонической формы, потому что они не могут ее даже придумать, собственно, УПЦ, там, их нерешительность тут играет некоторую роль, но только некоторую. Вот. Они в любом случае, украинские архиереи из Украины, не приедут на этот собор. Ни на архиерейский, ни на поместный. Делать вид, что делегация украинской поместной церкви – это только перебежчики, митрополиты, которых обменяли или которые ушли вместе с оккупационными властями. Ну, в общем, легитимность так себе. Кроме того, есть Латвийская православная церковь, которая тоже формально вышла. Есть там разные проблемы с эстонской православной церковью, которая как бы тоже отделилась, но никак не может сама до конца это решить и имеет большие проблемы с эстонским государством. Вот. Есть Молдова, в которой сейчас, ну, скорее митрополит Владимир Молдовский никаких демаршей относительно патриарха не делает, но откуда мы знаем, что будет, когда дойдет дело до выборов. В общем, там есть большой риск, что кворума не будет. А даже если они его изобразят, ну, там поменяют, они не могут поменять устав без архиерейского собора, что он должен был принять. А, вот, поэтому, например, сказать, что у нас теперь голосование не по количеству архиереев, а по делегациям каким-то от епархии или там от церквей, они не могут, потому что для этого устав надо менять. В общем, там очень сложная какая-то юридическая коллизия, которую они, конечно, могут просто наплевать и сказать, а мы вот просто так сейчас выберем, как захотим. То есть, ну, выпустить какую-нибудь бумажку странной легитимности. Но я подозреваю, что, например, митрополит уровня Шевкунова не захотел бы быть патриархом, избранным с таким... Ну, вот, то ли есть эта легитимность, то ли нет. Может быть, я ошибаюсь, может, я идеализирую, значит, митрополита Тихона, но мне так сильно кажется, что ему это было бы не очень приятно. А вот, то есть там есть вопросики, но мы совершенно не понимаем, что какая будет конфигурация на тот момент, когда эти выборы действительно состоятся. Пока, мне кажется, всем интересантам выгодно длить патриаршество Кирилла как можно дольше, даже если он совсем станет недееспособным. Ну, вот дальше будем смотреть, кто будет местоблюстителем, если при нем вдруг его назначат. Потому что это будет, скорее всего, тот человек, который имеет патриаршие амбиции и какую-то поддержку со стороны государства.
Спасибо огромное за объяснение. Никакой гонки нет, потому что желающие не явились. Когда гонка начнется, тогда и посмотрим. И про митрополита Иллариона понятно, что ничего не понятно. Но очень интересно. Спасибо огромное.
Все очень занудно, простите меня, пожалуйста. Все наши церковные сюжеты, они какие-то страшно занудные.
Вот, это мы отрежем. Ну, то есть нет, мы не отрежем. Мы оставим мое обещание отрезать. А не занудно. Книжка, которая желтенькая, которая благими намерениями великолепная, красненькую, название которой я забыл. Обещаю прочитать. Зелененькой не бывать, потому что оно, конечно, логика светофора, но зеленая книга, что-то связанное с православным, странно будет звучать.
Что-нибудь новенькое попробовать.
Хорошо, может быть, детектив о чем-нибудь церковном. Спасибо огромное. И на прощание хочу напомнить, что у «Медузы» тоже есть интернет-магазин, где вы можете приобрести книги. И вот на фоне, на полках там стоят, вы можете видеть образцы. Приобретайте, пожалуйста, есть замечательные. Можно купить целыми наборами по авторам. Выберите что-то, непременно для себя найдете. Я сам с удовольствием читаю. Если вы находитесь в России и у вас есть мобильное приложение «Медузы», если еще нет, странно, поставьте, оно умеет обходить блокировки, то вы там спустя какое-то время сможете обнаружить все наши релизы книжные, потому что понятно, что нам нужно зарабатывать и в Европе, в странах сопредельных с Россией, где это можно делать. Мы продаем, и приобретаются новые ресурсы для работы редакции, авторы что-то зарабатывают, но, конечно, люди в России тоже должны иметь возможность получать независимые тексты, которые издаются на русском языке, в зарубежье, без цензуры, и вы получаете возможность бесплатно их читать через наше мобильное приложение. Ставьте его себе и там раздел чтения активно используйте. Спасибо за внимание. Лайки, комментарии, подписка. Говорил, не говорил. Ну, сделайте это, пожалуйста. Всего доброго. До встречи.